Хотели читать сегодня от Луки, 15 глава. От Луки, 15 глава.
Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. И пришел домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужду в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу, в сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришел же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начались веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел и звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Ну, от Луки 15 глава у нас тогда вообще отлично. Вот материал, чтобы готовить нам к тому, что будем хлеба и чашу взять на память нашего Господа Иисуса. Итак, в втором стихе написано, что они жаловали, что Иисус принимает грешников и ест с ними. Значит, потому что Иисус преломлял свой хлеб, сделал, как говорится, преломление хлеба с такими людьми, им как-то обидно. Потому что им в первом веке кушать вместе с человеком, это было религиозное дело. Ты просто не так садил рядом с человеком и покушал с ним. Нет, ты очень острогательно смотрел, с кем я кушаю. Факт того, что Иисус, кажется, даже предпочитал кушать с такими грешниками, это для них мерзость, в смысле для этих фарисеев, это мерзость, то, что он съел. Ну, написано, что он это съел, чтобы вести людьми к покаянию. Значит, что это не так, что он как-то рисовал какой-то уровень и предлагал людей, если вы сможете достичь такого уровня, тогда добро пожаловать, вы сможете со мной общаться. Он общался с людьми, чтобы они пришли бы к покаянию. То есть у него не было такой фобии о том, что с кем я могу общаться, с кем я смогу преломление хлеба делать и так далее. Так он дал нам здесь свои притчи, очень известные. Я предлагаю, что в каждом притче Иисусе есть какой-то дол нереальности. Есть какой-то дол, который не совпадает с реальностью. И тот дол нереальности в каждом притче, я считаю, что это является какой-то указатель, какой-то флаг, чтобы показать нам о том, что самое главное в этом притче. В четвертом стихе: «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшим, пока не найдет ее? Кто из вас так сделал?» И ответ: «Никто». Потому что потеря 1%, это хорошо. У тебя 100 овец, и потеряешь одну, ну ладно, это так и есть. Итак, тот человек, тот хозяин, тот пастух необыкновенный, потому что он потерял одну и оставил 99 и бегал, вот, пока не нашел ее. То есть это для него очень важно, что он потерял одну. Он потерял одну. И можно сказать, что тот потерян овец, это как-то нашелся, когда человек принимает крещение. Но я не знаю об этом толковании, потому что тот потерянный овец уже был в этом стаде. Я думаю, скоро всего это говорится о каждый раз, когда мы, которые являемся членом этого стада, каждый раз, когда мы уходим от него, он как-то поищет, до того, что он найдет нам. И когда, в пятом стихе, когда он нашел, возьмете ее на плечи свой, с радостью. Это тоже немножко необыкновенно, потому что овец как-то не привык сидеть на плечи человека. Я уверен, что главным образом тот животное порался бы с этим человеком. Это не так, как в детском картинах, где есть такой овец с огромным вот, улыбкой, который как-то брат там быть. Нет, так и нет. Возьмешь собака, кошка, овец и ставишь там на плечи, это для него неприемлемо. Он будет бороться с тобой, страшно. И так и мы тоже делаем. И когда вы смотрите в визуальном плане, это точно говорится о кресте Иисуса, потому что пастух взял бы тот овец на плечи, и вот таким образом ходил. Это именно визуальным образом, как Иисус носил крест. Именно. Итак, он имел в виду, что каждый раз, когда вы уходите, от меня, это так, как я опять для вас умру. Но я все-таки готов до самого конца отдать себе постоянно для вас. Каждый раз вы уходите. если вообще мы уходим и останемся так, написано к евреям, то так как мы распяли, Сын Божий вновь, ну, еще раз. И тоже какой-то дом нереальности, что когда он пришел домой, созовет друзей и соседей и скажет им, радуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Они все типа, ну что, ты потерял овцу, и вот ты превращаешь нам на каком-то пир. Разве это столь важно для тебя? Это лишь животное. И вот ты делаешь вообще пир. И приглашаешь всем в нашем доме, в улице, в микрорайоне. О чем праздновать? Ну ладно, ты потерял овцу, и ты это нашел. И что, это столь для вас важное событие, что ли? Это какой-то дом нереальности. Но это чтобы показать нам, как я сказал, этих моментов дома нереальности, это чтобы показать нам до таком степени. Это важно для Бога, это суть этого притчи. О том, что каждый раз, когда человек покается, и я сказал, что это покаяние, это не обязательно, когда человек вообще покается, принимает крещение. Это вполне может быть, когда совесть как-то тик-ток внутри человека. Пока он стоит на трамвайном остановке, когда человек, допустим, на автобусе сидит и лежит спать, и тик-ток, совесть как-то, Господи, прости меня, от всего сердца, я не то сделал. Вау, там на небесах есть такой пир, который кажется как-то не соответствует то, что случилось. Ну ладно, парень покаялся, ну ладно. А разве есть ангел на небесах радуется? Помните, я как раз показал эти слайды, да, где Земля такой маленький планет, здесь Вселенной, космос вообще огромный, колоссальный масштаб. И вот на нашем маленький-маленький планет какой-то парень, стоящий на остановке, покаялся. Разве это для Бога такое событие? Ну да, это такое событие. Он поищет так внимательно на человеческие поведения. И дальше, видите, он дал притч, относится мужчина, пастух. И он это балансировал, по-моему. С этим притч сейчас он женщина, которая потеряла драхму. Это всегда, с Иисусом я заметил, многие его притчи и учения, он сбалансировал мужчина для женщин. Для нас это нормально, но для им это кое-что радикально, потому что в их рамках женщин вообще ничего не имел значения. А для Иисуса каждый человек имел такое значение. Итак, для женщины в первом веке, особо там, в таким селе, жизнь вообще ужасна. Когда она вышла замуж, у ей, в принципе, ничего нет осталось. Даже ее тело не принадлежало, по идее, к нее. Это принадлежало мужу. Она была вообще без ничего. Ее одежда принадлежала мужу, тело принадлежало мужу, все принадлежало мужу, кроме одного. И это вот эти 10 драхмы, 10 монет, которые она носила бы вроде где-то на теле или вроде на лоб там. Вот. И я считаю тогда, что эти 10 драхмы, это все то, что у нее было. Все то, что она могла бы сказать, это мое. Это мое личное. Это не мужу, это не твою, это лично мое. Итак, это правда, небольшая трагедия для нее. Это большая трагедия, точнее. Когда она потеряла бы одно, что я сделал с этим? Это все то, что мое. И сразу мы видим нашу важность перед Богом. Потому что та женщина предоставляет, скажем, Бога или предоставляет Иисуса. И тот потерян драхма, тот потерян монет, является каждый из нас. И значит, что на самом деле у нас есть такой ценность для Бога. Мы являемся то, что есть Его. Единственное и только Его. Поэтому если кто уходит от Него, он не равнодушен. Это не для Него все равно. Нет, это огромные потери для Него. И нам надо это оценить. Не только в том, что нам надо понять нашу важность перед Богом, а тоже, когда мы видим из наших братьев, сестер, кто, который ушел или ушла, это трагедия, это личная потеря для Бога. Бог сам кое-что потерял там, очень ценного, и трагедия. И опять, она, конечно, поискала, пока это не найдет. То есть, это не то, что она чуть посмотрела, и ну ладно, я это не нашел. Нет. Она поискала до того, что она это нашла. И это тоже с нами. Это не так, что, ну да, тот парень ходил на собрание, ну ушел, ну ладно, я не знаю, куда он, ну ладно, дальше в жизни должен быть. Нет, у нас должен быть такой совесть для людей, особо тех, которые уходят, что это личные потери для Бога. Они для Него очень ценны, очень ценны. И опять, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. У ангелов Божьих. Разве это может быть, что есть какое-то собрание на небесах? Разве может быть, что есть какой-то пир на небесах из-за того, что, допустим, я, стоящий на остановке, как-то покаялся, или я в пятом трамвае как-то передумал о том, что кое-что я сказал или сделал, и спросил у Бога для прощения, разве это может быть, что парень на пятом трамвае мог бы как думать, как чувствовать, как делать, так сказать, перед Богом, что есть глобальный, буквальным образом, космический, не просто так, ну, грандиозный снов, но буквальным образом, космический.
Масштаб.
Да, на этом космическом масштабе есть пир, есть радость об этом. Это сложно понять, конечно, сложно поверить, что у нас столько значения перед Богом, и что наша духовность для Него столь важна. Но это целый суд этого притча. И дальше, в 11 стихе, у некоторого человека было два сына. Видимо, что тот человек – это Бог. И сказал младший их, из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил, и тот греческий слов переведено «разделил» значит «пополам». Отец разделил пополам им имение. Подождите. Доль нереальности опять. Ты только получаешь имение, когда отец умирает. И сказать отцу, дай прямо сейчас, дай мне мой часть. Это типа отец, а я желал бы, что ты уже умер. Это страшно некрасиво. Особо у них, для нас это некрасиво, а особо в их культуре это ужас. И сразу, те, которые слышали, то первые аудитории думали бы, ой, какой ужасно плохой сын. Тем более он младше. По идее, первенец всегда получил гораздо больше. А здесь написано, что тот отец разделил пополам. Я поэтому сказал, значение этого греческих слов, которые особо означают пополам. Он разделил пополам имение. И, значит, он слишком добрый, кажется, тот отец, слишком добрый. Вы сказали бы, ну что, сын, ты не сможешь подождать до того, что я умрел? Ну, на всяком случае, я дам тебе, наверное, третью часть. Ну, третья часть должен быть, частей должен быть первенец. А тот отец необыкновенный добрый. И написано в 13 стихе, в прошествии немногих дней, младший сын собрав все. Собрав, это тоже переводится греческий слов, который в принципе значит, ты делаешь тот имение на деньгах. Поэтому значит, что он поделил пополам его имение, в смысле его дом, поле и так далее. И очень быстро, прошествие немногих дней, младший сын это продал. Мы все знаем, что особо в Востоке все творится о таких делах очень медленно. И ты, в принципе, не продашь. имение твоего отца. Если тут земля, это твой, но наследствие, ты вряд ли это продашь. А особо быстро, спустя немногих дней, быстро продать, значит, очень медленно, да, очень мало получили вы. Да, все об этом знают. Надо быстро кое-что продать, но можно быстро продать, а мало получаешь. Итак, тот сын совсем не то. Не только не то. Но он сделал бы стыд вообще на глазах этого сына. Все как бы смеялись бы, что да, тот слишком добрый отец дал тот сыну имение, даже пополам, когда это даже не нужен. И тот сын, значит, он это очень быстро продал в течение некоторых дней и очень дешевый. Все знали бы об этом. И он пошел в данную сторону, в эту сторону. И это, в принципе, значит, что он ушел из Израиля, шел в мир, в смысле, язычников. Он вышел из Израиля. И там расточил имение свое. Имение свое. То есть, на самом деле, отец дал его имение этого сына, этому сыну. И это стало, на самом деле, его имение. Так как Бог и тоже, согласно той притч, Бог и Иисус, они дают нам от своих богатств. И это на самом деле. Они разделили с нами то, что у них есть. И нам придется это использовать. И не просто там тратить. И потом, когда все закончилось, пришлось, что он работал с свиньями. Который, конечно, для евреев совсем не чист. То есть он пал с самого упора, с самого низу. В 17 стихе «Пришедший к себе, покаялся, ну лучше, у отца моего». Значит, когда мы не живем по-духовному, мы не пришел к себе. Когда он пришел к себе, тогда он покаялся. То есть это так, как то, что мы делаем, без духовности, без присутствия Отца, мы как-то уедем в себе. Мы только найдем себе, когда мы живем перед Богом в добром совести. Когда Он пришел в себе, тогда Он покаялся. И, как я сказал, значит, что то, что мы сделаем, не в себе, значит, мы делаем по-грешному. Итак, он готовил внутри себе, он готовил какое-то небольшое лекции, которое он намерал читать отцу. Он думал, ну ладно, я буду с ним встречать, я буду так и так и так сказать. Он вроде репетировал, готовился. И вот, в 20 стихе. Но встал и пошел, и когда он был еще далеко, это река, увидел его отец его и сожалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Во-первых, для старый человек бегать, хоть здоровье разрешают, все равно для старый человек в таком селе бегать, это очень не то. Очень важно, как ты ходишь по улицам на глазах другим. Очень важно, бегать по улицам нельзя. Но он смотрел, постоянно, смотрел, в надежде, вдруг сын мой сегодня вернется. И тоже я предлагаю, зачем он бегал туда и встречал с ним, зачем он не подождал, зачем он не смотрел в окно и думал, ну хорошо, вау, сын мой придет, ну ладно, я буду открывать дверь. Так. А зачем он к нему? Я считаю так, что из-за того, что он знал, что ходя по улицам в этом селе, это было бы для его сына страшно стыдно. Все смеялись бы, а, да, это он, который вот так не уважал отцу, это он, который продал так дешевле, подешевле вот, его имение, это он. И все как-то начинали бы смеяться на него. Отец такой добрый, на самом деле. Он не хотел, чтобы его сын страдал бы с этим стыдом он бегал к нему, чтобы идентифицироваться с ним. И вот тот благодать, которую мы здесь видим, без никакого смысла, кажется, сверх то, что необходимо. Сверх то, что необходимо. Это говорится о милости Божьей к нам. Мы, конечно, смотрели бы на этом, как отец не то сделал. Он не мудрый сделал. Нет, ты не сможешь так сказать. Это Бог здесь. Это видимо. Прообразом Бога. Это его любви к грешному человеку, который вообще недостоин. Человек, который по-честному нам не очень понравится. Иисус рисовал тот притч, тот картину, чтобы наши симпатии как-то не с этим человеком. И чтобы мы как-то не очень понравилось бы тот молодой человек, что он, да, он плохой, он совсем не то. И его отец оказал ему столько милости. Это очень твердое для нас убеждение. Если ты сомневаешься, если ты будешь жить вечно, если ты считаешь, что я слишком грешен, я слишком далека, нет. Бог будет как-то со мной строго. Нет, нет, нет. Бог на самом деле нас любит. И вот мы видим здесь прообразом его великолепную, кажется, сумасшедшую, ненормальную любви к нам. Конечно, тот сын, ему пришлось вернуться. И у нас тоже есть столько раз, вроде, мы были в такой ситуации, где как-то домой хочу, в смысле к Богу. И это очень хорошо, что у нас есть такой смысл. И он репетировал какую-то лекцию, которую он хотел сказать отцу, но он не успевал. Он не успевал это сказать. Не успевал. Он репетировал, готовился, не успевал. Потому что отец, вот, ты просто хочешь домой, вот. Он не бегал к нему и сказал, сын, надо пара слов. Пара слов надо. Ты знаешь, что ты не был. Нет. Об этом нету. Об этом речь не шел. Это нормально. Это обыкновенное в любом отношении. Когда есть какой-то проблем, что надо пару слов. Обе ну, сторонних это нуждается. А нет. Для этого отца достаточно, что тот сын хотел. Достаточно, что тот сын хотел быть с ним. Он не дал ему интервью, он не дал ему столько вопросов, он не требовал от него какое-то покаяние. Хотя тот сын готов это дать, он даже это репетировал. Отец это не хотел. Для него достаточно, что ты хочешь быть со мной. Я всегда скажу, что в одну сторону, да, у нас есть иногда впечатление, что Бог такой добрый, что Он просто хочет на всяком принять человека. В другую сторону, иногда читаем из Библии, что Бог очень даже требовательный. Иногда думаю, кто разве спасается, в конце концов, Бог такой, правильно такой требовательный? Абсолютно. Весьма правильно, что Он так требовательный. А в другом сторону мы видим в этом притч, вот такое милость, такое желание, что хочешь быть со мной, я с тобой. И просто так, очень просто. Мы, конечно, боремся, у нас есть какая-то борьба, чтобы принять. На самом деле ли это так? Это не слишком примитивно, не слишком простое понятие в Боге. Читая тот притч и понимая немножко тот картина, который Иисус хотел дать нам о Боге, что сказать? Кажется, да, это просто так. Так и кажется, на самом деле. Но история на тот притч там не закончится, к сожалению. История закончится довольно печально, потому что был второй брат, который сказал в 29 стихе, «Я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего». Если это так или нет, мы не знаем, но он так сказал. «Я никогда приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленки никогда». И притч закончится с этим сыном вне общения с отцом. Закончится с этим сыном вне дома. Все закончилось так, что отец потерял сын, а не тот заблудный сын, тот младший сын. Закончится очень, это очень умная притча, очень умная история. Потому что да, когда мы начинаем читать, да, у нас впечатление о том, что да, тот история, тот притч, это о том, что добрый отец потирает сына. И да, вы правы, но в самом конце все наоборот. Он потерял сын, а не тот сын. Он потерял тот сын, который сказал, что я никогда не приступал к приказанию твоему. Это все в контексте, потому что зачем Иисус дал эту притчу? Ну, я сказал, в втором стихе они жаловали. Он принимает грешников и ест с ними. И в этом притча закончится о том, что так как Иисус кушал проститутками и так далее, здесь Бог кушал, как говорится, с этим младшим сыном. И кто, в конце концов, закончился вне этого пира? Тот сын. Так как эти фарисеи. Ой, если он будет с этими кушать, мы не будем с ними кушать. Итак, у нас самый огромный парадокс, что это грешников, так как тот младший сын, так как эти проститутки, с кем Иисус кушал, которые в конце концов будут в Царстве Божьем, и тех, которые считают себе, что ой, я никогда не приступал к приказанию Его, а если Он здесь будет, то я вон отсюда. До свидания. Это такие, которые, наверное, по фактам являются такие, ну, неплохие. Правда? Он служил отцу столько лет. Это да. Но факт того, что он не мог принять его грешный брата, все, он сам решил, что я не буду в этом доме. Он ушел из дома своего отца. Это трагедия. Это тогда очень умная история. В одном плане это сильно ободрение к нам. О чистом месте и благодати отца, что он на самом деле хочет общаться с нами и принять нам, хоть человек просто так хочет. Хотя он репетировал его лекцию, покаяние и так далее, он даже это не хотел слышать. Достаточно, ты хочешь быть со мной. Да, все. И это тоже и тоже урок для нас. Потому что у нас все есть такой тенденции думать, он такой плохой. Я знаю, так как тот старший сын сказал, я знаю, что он использовал твои деньги с проститутками, но он сам фактически это не знал. Он догадался. Вроде и правильно догадался. Но все равно. Все равно. В конце концов, тот менталитет, что с ним я не буду. Если он там, если они там, я не буду. Где это закончится? Это закончится вне общения с Богом. Итак, для Бога это, быть Богом, это очень трагичный урок. Как-то в самом конце этой истории нам, в принципе, жалко отца. Его сын, оба нету человека. Сказать по-честному, мы все как-то чувствуем, что младший сын вообще не тот человек. И кто это старший сын? Ну даже, ну да ладно, он и тоже не тот. А кому нам как-то жалко? Отцу? И это точно так. И поскольку мы думаем о том, что предоставляет это хлеб и чашу, это предоставляет, конечно, Голгофу. И крест нашего Господа Иисуса, факт того, что он для нас умер. И, конечно, нам жалко, в конце концов, Богу за то, что ради нашей немощи, ради нашей слабости это было необходимо. И другой путь, в принципе, он не нашел. Итак, давайте помолимся тогда за Бога. Очень спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела твоего возлюбленного сына. Очень нам как-то жалко тебе, что мы такие плохие, что ты столько для нас страдал. Очень спасибо тебе за то, что ты до самого конца любил каждый грешник, и за то, что ты так хочешь общаться с нами. Отче, пусть мы будем оставаться в Твоем доме. Пусть мы не будем гулять, а пусть мы будем всегда радоваться с Твоей милостью, Твоим благодатием во веки веков. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, тот хлеб является символом тела нашего Господа Иисуса для нас любимого. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за тот символ Твоего великолепной любви к нам, кровью нашего Господа Иисуса. Отче, спасибо Тебе. Прибудь с нами. И пусть мы будем жить согласно такой опыт Твоего любви. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.